изобилие жизни и все чужое, чем-то знакомое, кое в чем похожее, но по-настоящему чужое. Наверное, труднее всего примириться с тем, что оно и чужое, и знакомое одновременно, с тем, что оно производное от нашего мира, плоть от плоти нашей, но порвавшее с нами и не желающее нас знать. Наверное, так мог бы думать Питекантроп о нас, о своих потомках, с горечью и со страхом. «Когда выйдет приказ, — провозгласил Доморощенер, — мы двинем туда не ваши паршивые бульдозеры и вездеходы, а кое-что настоящее, и за 2 месяца превратим там все в бетонированную площадку, сухую и ровную».
«Ты превратишь», — сказал Тузик. «Тебе, если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь, для ясности».
Густо загудел гудок. В окнах задребезжали стекла, и сейчас же над дверью грянул мощный звонок, замигали огни на стенах, а над стойкой вспыхнула крупная надпись «Вставай, выходи». Доморощенер торопливо поднялся, перевел стрелку на ручных часах и, не говоря ни слова, бросился бежать. «Ну, я пойду», — сказал Перец, — «работать пора».
«Пора», — согласился Тузик, — «самое время».
Он скинул стеганку, аккуратно скатал ее и, сдвинув стулья, улегся, подложив стеганку под голову.
«Значит, завтра в 7, — сказал Перец.
«Что?»
— спросил Тузик сонным голосом.
— «Завтра в 7 я приду».
— «Куда это?»
— спросил Тузик, ворочаясь на стульях.
— «Разъезжаются подлые», — пробормотал он. — «Сколько раз я им говорил, поставьте диван».
— «В гараж», — сказал Перец, — «к вашей машине».
— «А, ну, приходите, приходите, там посмотрим. Трудно это дело».
Он поджал ноги, сунул ладони под мышки и засопел. Руки у него были волосатые, а под волосами виднелась татуировка. Там было написано «Что нас губит?» и «Только вперед». Перец пошел к выходу. Он переправился по дощечке через огромную лужу на заднем дворе, обогнул курган пустых консервных банок, пролез сквозь щель в дощатом заборе и через служебный подъезд вошел в здание управления. В коридорах было холодно и темно, пахло табачным перегаром, пылью, лежалыми бумагами. Никого нигде не было, из-за обитых дерматином дверей ничего не было слышно. По узкой лестничке, без перил, придерживаясь за обшарпанную стену, Перец поднялся на 2-й этаж и подошел к двери, над которой вспыхивала и гасла надпись «Помой руки перед работой». На двери красовалась большая черная буква «М». Перец толкнул дверь и испытал некоторое потрясение, обнаружив, что попал в свой кабинет. То есть, конечно, это был не его кабинет, это был кабинет Кима, начальника группы научной охраны. Но в этом кабинете Перецу поставили стол, и теперь этот стол стоял сбоку от двери и кафельной стены, и пол стола занимал, как всегда, зачехленный «Мерседес», а у большого отмытого окна стоял стол Кима, а сам Ким уже работал, сидел согнувшись и смотрел на логарифмическую линейку.
«Я хотел руки помыть», — сказал Перец растерянно.
«Помой, помой», — сказал Ким, мотнув головой. «Вот тебе умывальники, теперь будет очень удобно. Теперь все к нам ходить будут».
Перец подошел к умывальнику и стал мыть руки. Он мыл руки холодной и горячей водой, 2 сортами мыла и специальной жиропоглощающей пастой, тер их мочалкой и несколькими щеточками различной степени жесткости. Затем он включил электросушилку и некоторое время держал розовые влажные руки в завывающем потоке теплого воздуха. «В 4 утра всем объявили, что нас переведут на 2-й этаж», — сказал Ким. «А ты где был? У Алевтины?»